Глава 13. Алчность. Мне всегда нравилось, как это звучит. Будто слизываешь мед с липких пальцев. Сладкое-сладкое слово. Лишь одному существу на планете известно, что оно означает. Это существо ненасытно. Это существо убивает больше, чем способно съесть. Это существо забывает о любой опасности, как только перед носом замаячит весомый куш. Оно едва не уничтожило себя из-за алчности. Но алчность же подняла его на самый верх пищевой пирамиды. Одно неотделимо от другого, как жизнь и смерть. Я хорошо знаю, на что способна алчность. Поэтому позволил ткачу уйти. Ему нелегко далось решение встать из-за стола. Уверен, всю дорогу до своей грязной берлоги он ждал, когда за спиной раздастся приглушенный выстрел, и пуля, войдя в затылок, сделает из мозгов кисель. Он запомнил каждый шаг, потому что каждый шаг мог стать последним. Но не стал. И я точно знаю, утром ткач будет болевать, пока выхолощенный желудок сам не попросится наружу. Но не от похмелья, а вспоминая момент, когда повернулся ко мне спиной. Но я знаю и другое. Проблевавшись, он снова и снова будет прокручивать в голове наш разговор, вспоминать каждую деталь, каждое слово. Потому что в этом его шанс. Последний шанс. И ткач скорее сдохнет, чем упустит его. После нашей дружной попойки я не стал далеко ходить, снял на сутки комнатушку в серебряной лихорадке, отвалив аж 5 монет одноименного металла, и провалялся на тахте до 6 вечера, заказав жратву в номер. А после, с комфортом устроившись в баре, 2,5 часа знакомился с его меню. К слову, довольно скудным. Так что это занятие вскоре наскучило, и я уже стал посматривать на часы, когда, сюрприз-сюрприз, порог моего благословенного приюта переступила нога Алексея Ткачева. Он, бледный как полотно, проковылял к моему изобильному столу и сел напротив. — По беленькой! — снял я пробку с запотевшего графина.
— Нет!
— мотнул ткач головой, поморщился.
— Хорошо! — налил я себе. — Люблю пить один. Отрежь себе курочки.
— Я согласен,
— проигнорировал он мое щедрое предложение.
— Согласен на что?
— Передать тебе коды доступа.
— Так, продолжай.
Я глотнул холодной водки и закусил бужениной.
— Мне нужно 100 золотых.
Кусок чудесно приготовленного мяса едва не перекрыл мне доступ воздуха к легким.
— А почему не 1000? Почему не 1 000000?
— поинтересовался я, откашлявшись.
— Я пришел говорить о деле, а не всякую херню молоть.
— Тогда почему ты именно этим и занимаешься? Несешь всякую херню? Откуда, думаешь, у меня возьмутся 100 золотых? Это ж 2,5 твоих головы. А я вижу только одну. Может, пойдешь к Фоме и набьешь себе цену?
— Ладно.
Ткач снял шапку и бросил на стул, расставшись с мечтами о быстрой и выгодной сделке.
— Твое слово.
— 10.
— Что? Ты в своем уме?
«Как никогда! Ну, посуди сам!»
— отломил я жареную цыплячью ножку.
«Я плачу за какие-то цифры из твоей не самой светлой головы. Откуда мне знать, что они верные? Ты не смог запомнить карту, а коды запомнил. Верится с трудом. Не говоря уж о злонамеренной лжи, чего, как понимаешь, я совершенно не могу исключать. Пожалуй, я погорячился с 10 золотыми. За такую сомнительную информацию довольно будет и 5.
«Да пошел ты нахер!»
«Ну и зря возмущаешься, Алексей. Этих денег тебе 2 месяца красивой жизни хватит. А уйду я, и с чем останешься? С цифрами в голове? Так ведь ими за бухло не расплатиться. Ты своими побасенками московскими репутацию себе обеспечил на годы вперед. Я твой единственный покупатель».
На каменном когда-то лице ткача промелькнула тень сомнения. Да, потрепала его жизнь в последний год, поломала хребет. Что ж, тем лучше. На самом деле платить за содержимое ткачевской головы я не собирался. Зачем? Чтобы обнаружить в 150 километрах от нее, что циферки не те? Не, голова должна быть при мне, рядом, чтобы в случае чего можно было потыкать в нее ножиком, освежая память.
«Слушай»,
— продолжил я, обращаясь к закручинившемуся собеседнику,
— «это честная сделка, по крайней мере, с моей стороны. Но если тебе этого мало, ты всегда можешь повысить стоимость своих кодов».
— Пойдя с тобой,
— невесело усмехнулся ткач.
— Да, только нужно сперва отыскать твои яйца и вернуть их на место, если, конечно, ты их не с концами проебал.
— Этого не будет,
Что, без яиц уже привычнее?
Ты не понимаешь, о чем говоришь.
Отлично понимаю. Пойдешь со мной к камню, мы вскроем его и вернемся богатыми, счастливыми героями. В старости будешь, сидя у камина в роскошном зале своего особняка, травить внукам охеренные байки про то, как обчистил в паре с величайшим охотником за головами неприступное хранилище, чем обеспечил безбедную жизнь им, их детям, внукам и правнукам. Хотя, с другой стороны, ты можешь отказаться и встретить старость здесь, годам к 40, один, нищий, больной, всеми забытый. Решать тебе, Алексей. Ведь ты и без меня осознаешь собственные перспективы, верно?
Верно. Идя с тобой, я поимею одну перспективу — замерзнуть нахер, кружа по тайге. Я летом не смог, а ты в холода предлагаешь. Это же самоубийство. Нет.
Ткач откинулся на спинку стула и налил себе водки.
«Уж лучше сдохнуть здесь!»
Компания из четверых бородачей в кожанках за соседним столом, выхватывая обрывки фраз из нашего не слишком приятного их ушам разговора, начала подозрительно коситься. «Скажи, Алексей, ты когда-нибудь травил тут историю о своем неудачном походе в горы?» Поинтересовался я, наблюдая, как четверка медленно встает из-за стола, не сводя с меня глаз.
«Шутишь? Здесь это непопулярная тема».
«Вот и я так подумал.
А ну-ка подняли жопы и пошли вон!»
Поделился советом рослый бородач с болтающимся на плече собульим хвостом.
«Мы чем-то нарушили ваш отдых?»
Осведомился я, соображая, в каком порядке резать обступивших меня советчиков, если беседа зайдет в тупик.
«В чем дело, Джо?»
Обернулся ткач к хвостатому.
«Кто это?»
Кивнул тот в мою сторону.
«Мой друг, давно не виделись, решили выпить. А что не так?»
«Капюшон скинь!»
— потребовал от меня хвостатый.
«Чего за столом в капюшоне сидишь?»
Я медленно обнажил голову и посмотрел любопытствующему аборигену в глаза. Должно быть, ему что-то не понравилось в увиденном, потому как лицо хвостатого ксенофоба исказилось гримасой отвращения.
«Бери своего друга и уёбывай отсюда, по-добру, по-здорову!»
— процедил он, обращаясь к ткачу.
«Мы уйдем после того, как я доем!»
Отрезал я буженины, чувствуя, как первые всполохи ража подогревали кровь.
«Что оплочено, должно быть проглочено! Не слыхал?»
Большой палец хвостатого скользнул по застежке набедренной кобуры. Стоявший справа от меня мордоворот запустил руку под куртку. Левый прилаживал пальцы в кастет, пряча пятерню в кармане. Четвертый встал ткачу за спину, намереваясь вывести его из игры первым делом. Пока остро отточенный столовый нож резал кусок запеченной телятины, Раш стремительно набирал силу. Я отчетливо слышал, как все чаще и чаще стучат пять сердец вокруг меня, как хлюпает сглатываемая слюна в горле громилы с собольим хвостом, как шуршит вытягиваемая ткачом из рукава заточка. Я уже парил над столом, видя каждое свое действие, что произойдет в ближайшие секунды, каждое движение стоявших вокруг ублюдков — блеск ножа, сменившего холодную буженину на живое теплое мясо, рассекаемое так быстро, что кровь не успевала замарать клинок. Все испортил, сука, бармен, с лязгом передернув цевьё.
«А ну, прекратили!»
— нацелил он нашу славную компанию, вытащенный из-под стойки дробовик.
«Никаких разборок здесь! Ты чё, старый?»
— усмехнулся виновник ссоры, чуть повернув голову.
«Убери пушку, мы просто разговариваем!»
«Знаю я ваши разговоры!»
Бармен тряхнул стволом в сторону выхода.
«Катитесь на улицу и там решайте свои проблемы!»
«Да не кипятись! Больше повторять не буду, Джо!»
На дробовике щелкнул снятый предохранитель.
«Выметайтесь из моего бара! Босс уже достаточно выслушал из-за тебя, и, думаю, не сильно расстроится, когда узнает, что на сей раз тебе не повезло!»
Бузатер убрал с рожи усмешку и повернулся ко мне.
«Мы еще не закончили!»
После чего гордо проследовал на выход в сопровождении свиты.
«А вам что, особое приглашение требуется?»
— рявкнул воодушевленный триумфом бармен.
«Еще раз повторяю», —
возобновил я нарезание буженины. «Мы уйдем после того, как доедим. Или хочешь вернуть мне деньги?»
«Жри и убирайся»,
— опустил он дробовик.
«Джо?»
— обратился я с мучающим меня последние 10 секунд вопросом, хлопнувшему рюмашку ткачу.
«Не совсем. Говорят, пизданутая мать в детстве заставляла этого выродка играть на скрипке, разучивать сольфеджио. И когда пацанва звала его во двор, тот отвечал: «Не могу, у меня сольфеджио». Так к нему эта кликуха и приклеилась. Пришлось много усилий приложить, чтобы сократить ее до джо.
Забавно. Снаружи затарахтели 4 движка, точь-в-точь, как те, что встретились мне на Соликамском тракте.
Если напомнишь ему эту историю, он тебя убьет. Ну, по крайней мере, попытается.
Буду иметь в виду. А куда эти забавные ребята умчались? Я думал, они нас дождутся.
Наверняка к начальству почесали с докладом. Так что проблемы только начинаются. Бля, умеешь же ты их создать на ровном месте.
Ткач погрустнел и снова наполнил рюмку. Вообще-то не я истерил на весь бар, мы все умрем в треклятых горах, прямо как в прошлый раз. Кончай ныть, как баба. Я поднялся из-за стола. Ты за себя в случае чего еще в силах постоять?
Отобьюсь.
Тогда жди тут, а я пойду шмотки заберу. Только не напивайся. Едва я успел вернуться и подсесть за стол к беззастенчиво жрущему и, что особенно возмутительно, пьющему ткачу, как в кабак завалилась странная компания из трех обмутков. Ничуть не удивился бы, окажись они бродячими циркачами. Но разговор пошел не о фокусах.
— Нам нужно поговорить с вами, джентльмены,
— произнес тот, что постарше. Его можно было бы принять за главного, кабы не клетчатое одеяло, накинутое на плечи, словно у нищеброда, ищущего, куда бы приткнуться. — Валяй! Я тихонько расстегнул кобуру, видя, что подходить ближе они не собираются, а значит, и планов на рукопашную не имеют.
— Окей. Боссу не понравилось, что в его городе так много чужаков.
Одеяло посмотрел на ткача.
— Тебя, Леха, Москва, здесь еще терпели, как местного дурачка. Но этого мутанта нам тут не нужно.
В иные времена, посмевший сказать такое капитану наемников, как минимум уже бы разглядывал свои зубы на полу. А этот клоун все еще лыбился во все 32 целехоньких и постоянно ими что-то жевал. Второй придурок в колпаке с козырьком на затылке тоже жевал. Я вообще заметил, что многие из местных постоянно двигали челюстями, но не глотали. Болезнь у них, что ли, какая-то? — Кто такой босс? — позволил я себе, недостойному, поинтересоваться.
— Щит! Находиться в городе второй день и не знать, кто такой босс, это очень опрометчиво с твоей стороны, бой!
— воскликнул тот, что в колпаке.
— Босс — это босс!
— пояснил одеяло.
Это человек, благодаря которому все еще существует этот город, и который в этом городе решает все. Например, сколько будет стоить овес в следующем году, в какие дни можно колотить своих жен, и когда вам выметаться отсюда, сегодня или чуть погодя.
— Понятно. — я посмотрел на ткача, задумчиво ковыряющего вилкой в зубах.
— Well, босс любезно дает вам сутки на сборы и гудбай.
Словоохотливая парочка и промолчавший все это время верзила в куртке с выцветшей надписью «НБА» развернулись и вышли из кабака.
«Ты это специально?»
— нацелил в меня вилку ткач, разговаривая будто сам с собой.
«Специально все это замутил, да? В людном месте бухло, разговор на пьяный базар про горы, чтобы все слышали, чтобы спровоцировать. А я только-только работу постоянную нашел».
— Господь с тобой, Алексей! Не вали с больной головы на здоровую! Кстати, а что за работа?
— Какая теперь нахер разница?
— Да просто интересно, чем занимается отставной капитан наемников? Посуду моет или сортиры чистит? А может, ты это, того, своим суровым тренированным телом приторговываешь?
— Сейчас допиздишься.
— Ладно, не кипятись. Помогу я твоему горю.
— Пополам.
— М?
— Барыш с хранилища, я хочу половину от найденного, и все расходы на тебе.
— Не вопрос.
— Тогда нам пора приступать к сборам.
— Вот это я понимаю, боевой настрой, молодчина. Только, боюсь, в это время немного найдется торгашей, способных удовлетворить наши насущные потребности.
— И то верно,
— сверился ткач с часами. — Бармен! — щелкнул я пальцами. — Уверен, что не хочешь продлить мне аренду на ночь?
«Катитесь нахер!»
— донеслось из-за стойки. «Вот такой сервис!» — развел и руками, апеллируя к ткачу. «Придется у тебя клопов кормить. Не возражаешь?»
«Надеюсь, ты без зверюги?»
«Его зовут Красавчик, и сегодня он нам компанию не составит».
«Тогда лады».
Ткачевская конура оказалась скромной даже по меркам нищих окраин Соликамска. Перешагнув порог комнатушки на цокольном этаже полуразрушенного монстра из красно-черного кирпича, бывшего некогда котельной, я подумал, не лучше ли будет поискать ночлег в заброшенных многоэтажках. Но ткач растопил буржуйку, и это, с учетом ночных заморозков, убедило меня остаться. Отсветы огня, пляшущие по выщербленным кирпичным стенам, создавали зловещую атмосферу. А крохотное оконце с решеткой под закопченным потолком вызывало воспоминания о тюремных казематах. Да и мебели здесь было не больше, чем в апартаментах казенного дома. Сколоченный из едва отесанных досок топчан с жиденьким матрасом, стол, табурет и две полки, заставленные кухонным скарбом. Ну, хотя бы чисто и не воняет крысиной мочой.
— Держи!
— бросил мне ткач драное пальто. — А разве по правилам гостеприимства ты не должен уступить мне кровать?
— Перебьешься.
— Эх, не командный ты игрок, Алексей! Я расстелил в свободном углу пальтишко, скрутил в качестве подушки плащ и улегся. Но сон не шел. — Прости!
— А?
— обернулся ткач слегка ошарашенный. — Прости меня, Алексей, за то, что испоганил тебе жизнь.
— Стебись, стебись.
Вернулся он к избиванию пролеженного матраса.
— Нет, серьезно. Ведь у тебя наверняка были планы на будущее. А тут появился я, как снег на голову, и все разрушил. Да, здесь чувствуется отсутствие женской руки. Ты не думал остепениться? Сколотить вторую кровать, может быть, даже пару-тройку вешалок, а там и о детишках подумать можно.
— Ага. Я завидный жених, между прочим. У меня есть буржуйка. Тут многие очагом обходятся с дырой в потолке.
— Дьявол, прекрати! Меня снедает стыд!
— Охота поболтать за жизнь?
Ткач улегся, поставив автомат к изголовью, ПМ под подушкой тоже не ускользнул от моего внимания.
— Расскажи тогда, что с Сиплым. Давно хотел узнать.
— Сиплый? А что с ним сделается? Последний раз, когда я его видел, был жив-здоров. Ну, относительно здоров, для наркомана.
— Почему ты его не убил? Ведь Фома наверняка заказал всех. К тому же, насколько я заметил, вы не слишком ладили.
Знаешь, как говорят, от любви до ненависти один шаг. В обратную сторону столько же. Сиплый мне нравится.
Ого, какие откровения.
Ну а что ты хотел? После твоей выходки мы остались в том бомбоубежище. Только мы двое. Тишина, лишь мерзкий плеск воды нарушает покой подземелья. А когда погас фонарь, мы погрузились в полнейшую непроглядную тьму. И 15 часов кряду разбирали устроенный тобою завал. А это, знаешь ли, сближает.
— Понимаю.
— Кстати, Сиплый обещал при первом же удобном случае вырезать твои коленные чашечки и бросить тебя в лесу на радость зверушкам. А я предложил запустить рыжих муравьев на твою оголенную печень.
— Как мило. Вы обменялись кольцами?
— Спокойной ночи.
— Ага, и тебе сладких снов. —